Это радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Прямой эфир. С вами этот час студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 28 сентября. Сегодня говорить будем вот о чем. Эксклюзивные кадры. Контрнаступление армии Украины под Лиманом. Как некоторые подразделения ВСУ воюют по полгода без ротации. И на оккупированных территориях Россия вчера закончила акцию, которую называют референдумом. ВСУ освободили Новоселку в Донецкой области, продолжая продвигаться к временно захваченному оккупантами Лиману. По данным Американского института изучения войны, украинская армия уже взяла под контроль несколько сел на северо-западе и севере от города. Украинские разведывательные и диверсионные группы, по словам аналитиков, уже замечены в городах Торска и Ямполь на юго-востоке от города. По сути, вооруженные силы Украины берут российскую группировку в Лимане в полукольцо, приближаясь к тому, чтобы отрезать единственную оставшуюся трассу, по которой она питается топливом, личным составом и боеприпасами. Одновременно с успехами ВСУ на фронте, на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в ночь на 26 сентября резко упало давление. Утечка газа зафиксирована на обеих нитках первого «Северного потока» в исключительной экономической зоне Дании. Власти Германии, Дании и Швеции заявили, что, скорее всего, дело не в землетрясении, а в целенаправленной диверсии. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что это акт саботажа. Цитата: «Акт, который, вероятно, означает следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело в Украине», сказал. А немецкое издание «Тагер Шпигель» сообщило, что немецкие службы безопасности опасаются, что первый «Северный поток» навсегда выведен из эксплуатации. В студии сегодня мы поговорим о том, как поступят окруженные оккупанты в Лимане, отступят, как в Харьковской области, или останутся, выполняя бессмысленный приказ Путина. Какие шансы ВСУ вернуть после Лимана недавно захваченные рубежные Северодонецк и Лисичанск? И что случилось с газопроводами «Северный поток», питавшими газом ЕС? С нами будут военный эксперт Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакейчук, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Адриан Прокип и эксперт-международник Тарас Семенюк. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Вы можете звонить, высказывать свои мнения, задавать свои вопросы. Еще также работает наш Вайбер в текстовом режиме. Его номер плюс 38 095 151 9505. Телефоны начнут работать скоро.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Российские войска продолжают атаковать Бахмут, а украинские контрнаступать под Лиманом. Украинские военные, по сообщению Генштаба, отбили за прошлые сутки атаки в четырех точках под Бахмутом, в Первомайском на Авдеевском направлении, в Победе и Новомихайловке под Маринкой. Обстрелы из минометов, танков и артиллерии агрессор вел по 9 населенным пунктам вокруг Бахмута и 9 вокруг Авдеевки. На подступах к Лиману обстреливали старый караван. За прошлые сутки армия Украины сбила один самолет и 12 беспилотников Российской Федерации. Об этом сообщает украинский генштаб. Российский Су-35, как сообщает, был поражен на Донбассе. Сейчас вы видите кадры этого попадания из ПЗРК «Игла» 93-й бригады «Холодный Яр». Итак, украинские войска медленно, но уверенно продвигаются в сторону Лимана, сдвигая фронт на восток от рек Северский, Донец и Оскол. Борис Сачалко с телеканала «Настоящее время» смог понять, что сейчас происходит под Лиманом.
Раненых бинтуют и сажают в лодки.
Повтори координаты,
Украинские военные форсировали Северный Донец и взяли под контроль село Щурове.
Мы переправлялися и шли дуже велику відстань, дуже нагружені по поясу в воді. Зранку виїхали, вночі добрались.
Ми переходили через луг, который затопило, потому что была взорвана дамба. Соответственно, затопило все подходы, и мы шли в воде по пояс. И, соответственно, растяжки, которые были установлены до этого, находились под водой. То есть были такие сложности.
Щурове важно в битве за Лиман. Отсюда до него рукой подать.
И это наша земля, и она должна быть под нашим контролем. А в стратегическом плане для лиманской группировки мы должны закрыть спину, чтобы никакие, ніде ничего. Збройні силы, чтобы могли делать свою работу, когда мы спокойно прикрываем им тил.
Фунтил!
Это штурм российской позиции возле Лимана. О прорыве украинских войск на этом направлении еще несколько дней назад говорили в Институте изучения войны. Сегодня об этом говорят практически все украинские военные эксперты. В сети десятки подтверждающих видео. Вот сожженная российская техника, а вот пленные российские солдаты.
За детей спросить, где что?
Короче, все с ним нормально будет, он поедет в обменный фонд. Слышно меня, хорошо? Убивать его тут никто не собирается, он никому не нужен.
Говорите, идите в военкомат.
Идите в военкомат, что он в плену, и пускай его в обменный фонд меняют на наших воинов.
Детали операции украинское военное командование пока не разглашает, чтобы не навредить.
Высочек и наши.
Ну, наши, наши, да, конечно, наши.
А это жители ранее оккупированных сел у реки Оскол. По сути, это другой фланг линии российской обороны у лимана. Украинские военные форсировали реку и прорвали один из участков обороны. О глубине прорыва пока не говорят. Точно известно, как минимум, об одном отбитом населенном пункте.
Майданчик дается нормально.
Это школа села Пески Редьковские, теперь под украинским флагом. Российские телеграм-каналы публикуют вот эту карту. Здесь масштабы прорыва намного больше.
Певною мірою так, ми бачимо, що українські сили оборони використовують таку тактику, щоб не наражати на смертельну небезпеку українські підрозділи. Тобто вони не проводять атаки в лобову на надто і серйозно укріплені ворожі позиції. Вони намагаються оточити російське угрупування військ, яке діє в районі лиману, причому заходит из півдня, из півночі.
Военные эксперты говорят, для российских военных лиман важно удержать. Во-первых, чтобы остановить продвижение украинской армии.
Ну, вони вважають, що це ключовий пункт для стабілізації наступу лінії фронту в північній Луганщині. Там оперують війська 20-ї загальновійськової армії і 1-й гвардійської танкової армії Західного воєнного округу.
Во-вторых, лиман – важный железнодорожный узел, и контроль над ним открывает дорогу сразу на несколько направлений. На Лисичанск, Северодонецк, а также на Сватово. Военные эксперты говорят, на лиман сейчас бросают подкрепление, поэтому наша быстрой машина. Победы тут может не быть.
Там выбудовывается достаточно грамотная оборона с боку российских оккупантов. Я думаю, что бои за лиман будут тривать еще и далее.
Борис Ичалка, «Настоящее время», Украина.
От авиа и ракетных ударов России за эти сутки пострадали Славянск, Краматорск, Авдеевка, Маринка и Николаевка. В последний побывал мой коллега Сергей Горбатенко, там повредили школу, где был пункт временного размещения для гражданских. Предварительное попадание было из ракеты комплекса С-300.
После той войны окна были вставлены, сейчас абсолютно ни одного окна. Все абсолютно в классах, все уничтожено, все разбито. Люди, которые находились в подвальном помещении, все они живы и здоровы, в целости и сохранности. Они сразу с утра вылетели, это было на рассвете буквально. А из наших сотрудников мы не можем найти, вот прямо с 5:30 не можем найти одного сотрудника. Она вышла очень такая дисциплинированная, исполнительная женщина, Вера Рябченко. Она вышла подметать порог и убирать листву, грести листву. Ну, а муж остался в подвале. И смотрим, кота нашли их убитого, а вот разгребли уже полностью кучу, а его до сих пор не нашли.
Вы в школе были?
Да.
Когда прилетели?
Да.
А где вы были там?
Полежали, спали это на посте самое на кровати. Это самое слышу гул. А и после гула, наверное, это самое взрыв. Спасатели нас повыводили. Чудом, я чудом спас.
Мы тут ходили в бомбоубежище, когда 7 обстрелов были. Угу. Ну, вот, к сожалению, расисты. Катя, третью школу перед этим, вот первую школу. Теперь детям негде учиться.
Тут какие-то были военные объекты рядом?
Не было. Военных объектов не было. Может, они думали, что здесь военные находятся, скорее всего. Но тут мирные жители находились. Все живые, вот одного человека под завалами не могут найти дежурного.
З точки зору військових злочинів тут буде після закінчення війни про що говорити. У цій будівлі жодного дня не знаходилися військові, і ця будівля із самого початку Великої війни використовувалася цивільними. І на той момент, коли в будівлю ударила ракета, тут було 12 цивільних осіб. Із цих 12 Була людина з інвалідністю і було двоє дітей. Це просто щастя, що ракета вдарила з іншого боку, ніж вони знаходилися у підвалі. Інакше ми б тут мали б набагато більше неприємностей. Але і зараз жінку-сторожа ми не зможемо ще знайти. Як ви бачите, іде розбір завалів, але і досі жінка не знайдена. Ми дуже хочемо вірити, що вона жива, але ви бачите, що шансів дуже мало. Ніхто не буде виконаний на вулицю і залишений на призволяще. Усі, хто хочуть евакуюватися, можуть це зробити. Для цього треба звертатися до Миколаївської міської адміністрації або на будь-який телефон гарячих ліній, які ви з легкістю знайдете в інтернеті. Я всіх закликаю, треба евакуюватися. Ви бачите, що ситуація дуже гостра.
Полгода без ротации. В украинских войсках есть немало подразделений, которые с самого начала масштабного вторжения не имели отдыха. Часто бывает так, что смена места пребывания связана не с отправкой в отпуск, а с переброской на еще более важное направление. В основном военные говорят, что готовы мириться с этим, ведь сейчас идет большая война, и они нужны здесь и сейчас. Однако периодический отдых военным нужен, об этом говорят специалисты. Его отсутствие негативно влияет не только на состояние конкретного солдата, военнослужащего, но и на боеспособность его подразделения. Об этой ситуации нам расскажет мой коллега Александр Марченко, он с нами на скайп-связи. Саша, здравствуй. Что рассказывают военные ситуации с ротациями? Действительно ли не ропщут, не жалуются?
Приветствую. Действительно, такого роптания, я бы не сказал, что есть, и его много. Но действительно, есть много подразделений, достаточно, которые еще ротацию не проходили. В основном речь идет о подразделениях, это так называемые вот эти вот боевые бригады, которые были давным-давно сформированы, в их состав в основном входили контрактники, которые имеют большой опыт в операции объединенных сил и в АТО в том числе. И именно они по большей части приняли на себя удар и до сих пор его принимают, основной удар. И очень многие, в том, особенно контрактники, вообще не были ни в отпуске, ни на ротации. Единственное, может, их там выводили на день, на два, именно с первых позиций, на вторые, например, на третьи позиции, для того, чтобы просто умыться, там, чуть-чуть, может, поспать. Но в большинстве своем вот в таком напряжении находятся очень многие военные. Это касается и некоторых подразделений, например, территориальной обороны, которые после марта вошли в состав вооруженных сил Украины, например, вот рассказывали бойцы, которые воюют на Харьковском направлении, они, получается, с 12 апреля там, и уже они вот ждали, что пройдет 90 дней, и их поменяют на другое подразделение, они смогут отправиться хотя бы в свой город, может там как-то нести службу, ну хотя бы чтобы встретиться немного с родными, немножко отдохнуть от взрывов. И командование уже несколько раз ездило в Киев, пыталось договориться с высшим командованием. Но пока они остаются на месте, хотя их обещали все-таки, что на их место кто-то другой придет. Но при этом они в большинстве своем говорят, что понимают, для чего они нужны здесь и сейчас, почему, что вот они сейчас имеют опыт, имеют такой задор, можно так сказать, как один военнослужащий сказал, кураж, что если отправиться, например, домой, то этот кураж может как бы и не вернуться вместе с тем, как ты вернешься на передовые позиции. Есть и военнослужащие, которые говорят, что сейчас вообще идет контрнаступление, и вообще о каких ротациях может идти речь, отдыхать будем после победы. То есть вот такие настроения в основном среди военнослужащих.
Саша, насколько это плохо, опасно, как это влияет на боеспособности подразделений, вот о чем говорят сами солдаты?
Я тут уже не с самими солдатами, тут мы пообщались с психологом, он терапевт Центра психического здоровья Киево-Могилянской академии Павел Горбенко. И он говорит, что достаточно большое пребывание без ротации на передовой, это в принципе уже сама по себе проблема, кроме того, что там постоянные взрывы, обстрелы. Из-за этого военнослужащие испытывают стресс. И вот он говорит, что примерно в таких условиях до 40 дней подразделения, как и, собственно, военнослужащие, держат свою боеспособность. Но это, опять-таки, зависит от многих факторов. Например, если обстрелы практически 24/7, люди практически не могут спать, постоянные взрывы, то где-то вот 10-15 дней на передовой, а потом боеспособность подразделения падает на 50%. И потом дольше, больше времени нужно на то, чтобы возобновить боеспособность именно подразделения. Ну и проблема в том, что как, в каком состоянии пребывают сами военнослужащие. Естественно, это стресс на них, это плохо влияет, могут быть проблемы со здоровьем, с психикой, ну и к тому же проблемы с семьей. Люди, которые там по полгода не видят родных и близких, тоже вот могут испытывать проблемы. И вот по его мнению, что ротация нужна в том числе не только для того, чтобы люди отдохнули, могли встретиться с родными, близкими, но и для того, чтобы проводить мониторинг. То есть хорошо было бы, если когда военнослужащие возвращаются либо в пункты постоянной дислокации, либо ну, в какие-то другие населенные пункты, где они там будут какое-то время пребывать, чтобы с ними работали психологи, мониторили состояние военнослужащих и могли помочь в случае, если будут ну, проблемы с психикой какие-либо. Также вот я пообщался с правозащитником. По его словам, сейчас вот каким-либо образом ну, не унормировано вот это вот на законодательном уровне. Вообще нету такого, по сути, понятия, как ротации. А что касается отпусков у военнослужащих, то практически все сейчас на решение командира. То есть он может принимать решение, что не будет никаких отпусков, и все. Единственное, что есть вариант, это по семейным обстоятельствам, и то очень часто сейчас командиры отказывают даже в таких случаях. Но по его словам, кстати, это Роман Лихачев, я забыл сказать, вот правозащитник, он говорит, что сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который позволит отпускать на 10 дней военнослужащих даже не по семейным обстоятельствам, просто для того, чтобы они могли отдохнуть.
Да, но это может улучшить ситуацию. Это, наверное, нормально, да, но, с другой стороны, наверное, есть определенные причины, почему и командиры, и высшее командование не проводят такой ротации. Наверное, есть определенный, если не дефицит личного состава, то дефицит опытного личного состава. Ты сам сказал, что это те люди, которые воевали, мужчины и женщины, в зоне операции Объединенных сил и антитеррористической операции многие годы. Спасибо большое, Саша. Будем следить за тем, как государство печется о своих военнослужащих. Идем дальше. На оккупированных территориях Россия вчера закончила акцию, которую называют референдумом. Оккупационная власть огласила, за вхождение в Россию якобы проголосовали в кавычках почти 97% людей на захваченной части Херсонской области, почти 98% в захваченной части Запорожской, почти 98% в Луганской и аж 99% в захваченной части Донецкой. Все эти дни мы показывали, как на самом деле проходило это псевдоголосование под полным контролем военных на территории, где невозможно ни независимо наблюдать за процессом, ни вообще свободно высказывать свое мнение. Ведь многих людей там, как известно, просто похитили и похищают, и держат в импровизированных незаконных тюрьмах. А моя коллега Евгения Назарова побывала в логистическом хабе Запорожья, куда прибывают переселенцы с оккупированных территорий через КПВВ Васильевка. Она расспросила людей о ситуации в их населенных пунктах во время так называемого референдума. По просьбам собеседников и в целях безопасности мы не показываем лица людей.
Очень тяжело морально, как бы там нет обстрелов, тихо, спокойно, но очень морально тяжело, мы просто не выдержали. И в данный момент там проводят референдум, поэтому на этой почве мы быстренько собрались и уехали. Если еще до этого было как-то вот более-менее нормально, как бы можно было терпеть, но когда референдум начался, все, люди с выборчей компании, ну, коллаборанты, в сопровождении военных по домам, ну, собирают подписи, как бы оно добровольно, но принудительно. И поэтому ну, мы побоялись, что если мы скажем «нет», нам ну, будет что-то решаться в плане угроз. Ну, поэтому мы быстро спросили.
Самое образовое то, что с ними ходят наши люди. И наши там собираются подписи, разносят бланки, але в селищі слава Богу, осталось такі, що їх проганяють, або говорять, я нічого не знаю, я нічого не буду підписувати. Також говорять, що ті, хто не виходить з будинків, до них починають ломитися, виламувати двері і примусово вже заставляють підписувати. Я не знаю, скільки там голосів вони назбирали, але в бюлетнях кажуть, що пишуть там, ви хочете перейти в Росію чи остатися на Україні. То люди або нічого не ставлять, або пишуть за Україну. Ну, можливо, є ті, хто і за Росію, учитывая те, що у нас 50% населення за русське. Ось так.
Виходимо на голосування!
Як сказати, щоб не дуже шоковано було, обстановка, як то кажуть, вибачте за, да, руські поводять себе дуже нахабно, дуже багато колаборантів, проукраїнські настрої дуже переслідуються. Я вчора виїхав з окупованої, на блокпостах поводять себе дуже нахабно, призивають не виїжджати, тут усе добре, тут руський мир прийшов, а там вас майбутнього немає на Україні. І взагалі, ну, такі настрої. Ну, ми усі, хто проукраїнське налаштований, усі сподіваються і чекають на деокупацію, і що усе буде Україна.
Ну, а тем временем вооруженные силы Украины освободили Новоселовку в Донецкой области, которую группировка ДНР считает своей и, скорее всего, скоро Российская Федерация начнет считать своей. Так вот, там есть успехи у вооруженных сил Украины, и они продолжают продвигаться к временно захваченному оккупантами Лиману. По данным Американского института изучения войны, украинская армия уже взяла под контроль несколько сел на северо-западе и севере от этого города, вот как мы видим, образуется такой, ну, фактически котел для российской группировки, которая расположена в Лимане. Украинские разведывательные и диверсионные группы, по словам аналитиков, уже замечены в селах Торская и Ямполь на юге, на юго-востоке. От города, вот вы видите, где находится населенный пункт Ямполь и Торская, он вообще, судя по всему, в глубоком тылу оккупантов. По сути, ВСУ берет в окружение российскую группировку в Лимане, в полукольцо, приближаясь к тому, чтобы отрезать единственную оставшуюся трассу, по которой она питается топливом, личным составом и боеприпасами. С нами военный эксперт Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакейчук. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Павел, судя по вот этой карте, которую мы сейчас демонстрировали, судя по сообщениям Генерального штаба, с вашей точки зрения, есть шанс у российской армии удержать Лиман, ну, допустим, перекинуть туда дополнительное подкрепление, подразделение, ну, чисто анализируя линию фронта, такую линию фронта россияне выдержать смогут какое-то время?
Ну, чисто теоретически можно рассматривать разные варианты, в том числе, что и россияне удержат Лиман, Ямполь до определенного какого-то промежутка времени. Раз задача удержать поставлена, они будут держаться, либо будут просто окружены и уничтожены там. Но другой вариант, они будут постепенно отходить на восток, на северо-восток. Тогда им предоставится возможность, будет возможность сохранить силы для перехода на другую линию обороны. Но, судя по всему, российское командование поставило задачу держаться в Лимане до последнего.
А вы исходя из чего делаете такой вывод? То есть по-нормальному стоило бы уже отойти от этой территории, сделать такое тактическое отступление, как, допустим, вооруженные силы Украины делали из Северодонецка, из Рубежного. То есть по-нормальному стоило бы уже уходить?
Ну, судя по всему, вы понимаете, там формируется тактическое окружение. Тактическое окружение – это потеря сил, потеря техники, потеря не только позиций. Это любое тактическое окружение и уничтожение группировки сил – это поражение. Это поражение – это и информационный повод для противника, и повод для деморализации подальше дальнейшей своих сил. Поэтому, если военачальники мыслят не территориями, а своими силами и нанесением ущерба противнику, то, в принципе, россияне должны были бы где-то уже несколько дней как продумывать пути к выходу из этой ситуации. Пока мы видим, что еще более упорно там осуществляется оборона, противник перебрасывает подразделения с других направлений, фактически сгоняет войска в мешок. Это выгодно для вооруженных сил Украины, это тяжело, но выгодно для вооруженных сил Украины и невыгодно для российской группировки сил.
О каком количестве людей идет вообще речь, сколько там вот в этом потенциальном мешке лиманском? Можно делать какие-то оценки? Ну, действительно, если этот котел замкнется, вот эта вот трасса, я так понимаю, будет перерезана, которую вот мы видим сейчас, сколько окажутся в окружении?
Ну, это будет тактическое окружение, это не Херсон, где там можно считать десятками тысяч, оценивать от 20 до 30 тысяч там легко. Здесь несколько батальонов тактических групп, но и в условиях противостояния именно на этом фланге, и каждая батальонно-тактическая группа – это крайне необходимая единица.
Павел, а если провести какие-то параллели между тем, что мы видели под Харьковом, в Харьковской области, тогда же россияне отступали, а тут они не отступают. В чем разница? В том, что нет вот этого эффекта неожиданности, после, ну, который мы видели в Харьковской области, о котором говорили и сами эти россияне, и российские военкоры, что внезапно начался контрудар вооруженных сил Украины. Нет этой дезориентации, которая тоже там была, что оккупанты не знали, от какой стороны отбиваться, потому что отовсюду был огонь, отовсюду было наступление. Тут ситуация немножко другая, и позиции, в принципе, у россиян более выгодные, да, они могут держаться еще.
Понимаете, это не совсем правильно сравнивать. Это элементы одной операции. На самом деле, вот наступление, которое проводит сбройные силы, вооруженные силы Украины на Лиман-Ямполь, это продолжение той же Харьковской операции и, собственно говоря, и завоевание плацдармов и Купянско-Товарного, это все продолжение Харьковской операции. Просто когда классическое, в принципе, начало операции, когда прорывается фронт противника, расширяется зона прорыва, в прорыв входят резервы, выходят на операционный простор и потом гонят врага. Ну, красиво так сказано. Примерно так и есть. Это не может продолжаться до бесконечности. Оно именно ограничивается теми силами, которые введены в прорыв и возможностью нарастить силы оперативными резервами. К сожалению, необходимых оперативных резервов для того, чтобы гнать сразу противника на Сватово там и дальше на восток, у нас не так много, поэтому наступление по выполнению первой задачи выполненной приостановилось, и войска ведут на флангах и в центре достаточно тяжелые бои за создание позиций для продолжения наступления. Враг пытается удержать позиции, выгодные для, ключевые позиции для обороны своих сил, для сдерживания этого наступления. Мы формируем такие выступы, плацдармы, с которых это наступление может развиваться в дальнейшем. Кстати, то, что мы пытаемся овладеть выгодными позициями для дальнейшего наступления, совсем не значит, что наступление будет продолжаться именно на этом фланге, именно на этом участке. Оно может быть происходить где угодно, и на Запорожском направлении, и на Донецком, и на Херсонском. Это отдельная тема, там тоже ничего не прекращалось. Поэтому, такое быстрые активные действия, они всегда сменяются тяжелыми, затяжными боями которые ставят своей целью подготовку позиций для дальнейших таких рывков, бросков.
Павел, а почему там они, ну вот успехи есть у вооруженных сил Украины, в чем недостаток россиян? Там лично состава не хватает, мотивация не та, позиции не совсем выгодные, техники мало. И, ну вот как вы объясняете вот такие вот ограниченные пока что все-таки успехи вооруженных сил Украины там?
Ну, успехи наши ограничены, и противник обороняется там весьма сильно, в принципе. Бои за Лиман начались практически одновременно с началом нашего развертывания наших сил по тылам противника на север, на Купянском направлении, с Балаклея Купянск. И продвинулись мы на Лиман, на Ямпель достаточно незначительно, в очень упорном противостоянии. Безусловно, и физико-географические условия этому обороне противника способствовали. Но и силы там были достаточно подготовленные и достаточно сильные. С другой стороны, противник сильно деморализован самим фактом наступления на Харьковском направлении. Во-вторых, он паника и морально-психологический спад противника способствует то, что он, они тоже наблюдают, что они уже практически в мешке. Еще несколько удачных операций Збройных сил Украины, и они окажутся в окружении. А угроза окружения — это всегда такой мощный деморализующий фактор. Особенно для российской армии. У них слово «окружение», ну, и по уставу, и по понятиям страшно.
Да, но это, наверное, будет помощнее, чем даже контрудар ВСУ Харьковской области, если попадутся оккупанты в окружение. Там, я так понимаю, таких вот больших котлов не было, хотя было большое все-таки количество военнопленных. Павел, вот интересно, что на всем этом фоне американское издание Bloomberg сообщает, что Путин, ну вот, проводит эту мобилизацию, и когда ему, если удастся призвать хотя бы 300 тысяч мобилизированных, он снова попытается захватить Одессу и Харьков. Это сообщает это издание Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле. И одновременно телеграм-канал белорусский «Гаюн», ссылаясь на информацию, якобы полученную от сообщества железнодорожников Беларуси, сообщает о том, что на территории Беларуси сейчас проводится комплекс мероприятий по проверке ЖД-инфраструктуры страны для возможного приема воинских эшелонов из России. Аналогичные процессы были перед большим вторжением России в Украину, которое, в частности, совершалось из территории Беларуси во время учений. Запад совместных белорусских и российских, что действительно опять Россия вот перебросит туда какие-то, ну, допустим, вот эту часть этих мобилизированных и попытается пойти на Киев через Беларусь?
Ну, что касается Беларуси и мобилизации, давайте разнесем по отдельным, мне так кажется, блокам. Угроза втягивания белорусских вооруженных сил в войну непосредственного сохранялась и сохраняется с самого начала российского вторжения. Путин ласо смотрит на белорусскую армию и очень хотел бы ее заполучить. Это не мобилизованные россияне, не подготовленные, это кадровая армия, хоть и кадровая с элементами срочной службы, но это, во-первых, чужая, во-вторых, уже экипированная и подготовленная армия. Кстати, у них весь период этого конфликта с февраля постоянно, практически не прерываясь, продолжается серия учений. Сегодня, с 28-го, тоже начинаются очередные мобилизационные учения. Вот. Возможно, именно для этого вызывали на ковер в Кремль президента Лукашенко. Поэтому будет ли втянута Беларусь в боевые действия, я не знаю, но вероятность такая сохраняется. Что касается мобилизации. Мобилизации в России я бы разделил на три таких составляющих. Первая составляющая – это то, что часть мобилизованных вчера, позавчера бросают непосредственно для восполнения конфликта частей, которые находятся на фронте. Ну, уже такие военнопленные у нас есть, и 200-е, и 300-е там российские мобилизованные отмечаются. Собственно говоря, это такое же пушечное мясо, как мобилизованные мобики, так называемые, с Донбасса и Луганска, с новооккупированных территорий. Это, ну, это для русских генералов это расходный материал. Второй вариант – это подразделения, которые формируются или восстанавливают боеготовность в тылу более серьезно. На это уйдет от 2 до 3 месяцев. Ну, в принципе, такой по классическому сценарию 3 месяца для полка. То, ну, сегодня конец сентября.
К концу года.
Предпринимаем 3 месяца, это к началу Нового года. То есть к началу Нового года у противника появится оперативный резерв, достаточно подготовленный. Не тот, конечно, уровень войск, которым они торгались в феврале, но более-менее. Если они не соблазнятся их перебрасывать, хотя бы как-то сложив, да, грубо говоря, эти пазлы, а соберут резерв. Вот и смотрим, в зависимости от того, какой будет характер боевых действий в зимнюю кампанию, надо готовиться к наращиванию боевых возможностей российской армии где-то в зимний период. Ну и третье – это формирование оперативно-стратегических резервов. Если они на это пойдут, на самом деле те цифры, которые озвучил Шойгу, соответствуют они действительности или не соответствуют, неизвестно. Пункт указа там, закона Российской Федерации по мобилизации по численным параметрам засекречен. Если они смогут еще создать и стратегические резервы, то это весна. И, возможно, новая волна серьезных боевых действий и даже вторжение по всем направлениям, если противник сможет сформировать такой стратегический резерв. Поэтому нашим вооруженным силам кровь из носу надо максимально выбрать, пока противник слаб, за период осень-зима этого года.
Спасибо вам большое, Павел. Военный эксперт Центра глобалистики и стратегии 21 Павел Акичук был вместе с нами. Ну и давайте посмотрим сюжет об этой мобилизации. Я вот напомню, американское издание Bloomberg, ссылаясь на источники в Кремле, публикует информацию о том, что россиян, мобилизованных, вероятнее всего, бросят на штурм Харькова и Одессы. Тем временем украинские военные утверждают, что к ним в плен уже попали солдаты из России, которых недавно призвали. Видео со свидетельством одного из них опубликовали украинские телеграм-каналы.
Вот, смотри. Это вот нас так одели. Вот, я тебе говорил, какая у нас форма. Я тебе сказал, вон, видишь, какие берцы, которых, я на срочке служил,
привет.
Видела? О, туалет. Видишь?
Это умывальник называется.
Нет, это курилка называется. А вот в туалет заходим. Это пи***ц.
Ротация? В плане ротации? Я сейчас ничего не могу сказать вам по этому вопросу. Я так же, как и вы, вот 3 дня назад сюда приехал. Выдернут с отпуском, и меня назначили полком, который я даже не формировал ни по мобилизационной подготовке, ни по чем. Я его вообще в глаза не видел. Я вместе с вами с чистого листа работаю. Я не знаю даже, с вами я уйду на задачу или нет. 50 на 50. Или я с вами иду, или я вас передаю. Где передаю, тоже не знаю. Может быть, я с вами туда поеду, вас передам, вернусь. Не знаю. Следом за вами будет набираться еще один полк. Здесь же. Главное, чтоб не параллельно. А то будете спать, как в тюрьме по очереди. Шучу, конечно. Шучу. Мы поехали. Когда скажут? 30-го, 1-го, 2-го и так далее. Не знаю. Куда поедем, тоже не знаю. Чем будем обеспечены окончательно, тоже не знаю.
Ну и одновременно с успехами ВСУ на фронте в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в ночь на 26 сентября резко упало давление. По утечка газа зафиксирована на обеих нитках первого, например, «Северного потока» в исключительной экономической зоне Дании. Власти Германии, Дании и Швеции заявили, что, скорее всего, дело не в землетрясении, а в целенаправленной диверсии. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что это акт саботажа, акт, который, вероятно, обозначает следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело в Украине, сказал он. А немецкое издание Tage Spiegel сообщило, что немецкие службы безопасности опасаются, что первый северный поток навсегда выведен из эксплуатации. С нами эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Адриан Прокип. Господин Прокип, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас есть понимание, что там произошло одновременно, да и на обоих газопроводах, и даже на Северном потоке, на обоих нитках, я так понимаю, да? То есть достаточно такое странное совпадение, если совпадение.
Ну да, случилось, что называется, хлопок в количестве трех штук. То есть пока что непонятно, какова причина, но, как уже заявляют европейские представители, что имело место вмешательство, непонятно, чье вмешательство, но интересно то, что вот две нитки первого северного потока, который работал до конца августа, они повреждены и не могут поставлять газ, а второй северный поток, который был готов к эксплуатации, но не был принят в эксплуатацию, только одна нитка пострадала, и теоретически, технически газопровод может работать, но, как мы помним, что он не сертифицирован, и как бы это по нормам и правилам юридическим не разрешает Германии, в том числе, использовать этот газопровод. Сейчас все будут гадать, если это диверсия, если это саботаж, то чьих рук дело. Но хочу напомнить, что буквально до дня в Германии обсуждали возможность национализации участка Северного потока-1. Точно так же, как было национализировано компания, дочерняя компания «Газпрома», «Газпром Германия». Мы помним, что Германия взяла в управление, кажется, на 6 месяцев активы Роснефти. Мы помним, что в Австрии хранилище газа, которое принадлежало «Газпрому», тоже было национализировано. Ну, поэтому версий может быть несколько по поводу того, кто мог это сделать. Также есть версии по поводу того, была ли это попытка все же подорвать «Северный поток» или сделать что-нибудь другое.
Адриан, а зачем Германия собиралась национализировать «Северный поток-1»? Он же в Россию ведет, как собирался Берлин использовать вот этот газопровод?
Ну, я думаю, это не относительно того, как использовать газопровод, а в принципе для того, чтобы умерить аппетиты России и показать все же политическое... То есть это более политическое решение, и не больше.
Адриан, ну, непонятно, кто это сделал, да, но последствия уже есть определенные. Я так понимаю, что цены на газ в Европе еще больше подскочили. Вы можете описать, если я прав, да, и кому это выгодно получается?
Да, что интересно, что в последний месяц европейский рынок газовый, он уже не сильно реагировал на манипуляции с поставками. И вот если припомнить ситуацию, когда в конце сентября, в конце августа Северный поток первый остановили на профилактику, и он должен был быть на профилактике 3 дня и запуститься, и была обнаружена утечка масла, как бы, из-за которой Северный поток так и не заработал. То есть по состоянию на сегодня работает только два газопровода, две системы, это украинская газотранспортная система и турецкий поток. Там приблизительно пополам они несут газ в Европу. И вот тогда уже, когда Северный поток не заработал, рынок уже не реагировал на вот эти ситуации, он не реагировал ценой. Вчера же мы увидели, что все же рынок отреагировал, было повышение цен. То есть еще что интересно, это то заявление «Газпрома», которое сегодня было в отношении нефтегаза Украины, потому что нефтегаз обратился в арбитраж по поводу того, что «Газпром» не платит согласно контракту за транзит газа, и «Газпром» угрожает ввести то ли санкции, то ли еще что-то, ну, каким-то образом угрожает. И хочу напомнить, что в мае Россия ввела санкции относительно газопровода «Ямал-Европа», который идет из России через Беларусь, через Польшу и заканчивается у границы Германии. И сказали, ну вот санкции, мы не можем поставлять газ этим газопроводом «Европол». Поэтому не исключено, что, учитывая то, что Европа, по сути, ну, не повелась на газовый шантаж Кремля, постоянно Москва повышает вот эти ставки в своем шантаже, и не исключено, что будет сейчас попытка то ли там через месяц, то ли с Нового года, то есть зимой, остановить поставки газа через территорию Украины, и остается как бы возможность снова давить на Европу, чтобы использовать вторую нитку Северного потока 2. Ну, это все же версии, потому что более точные версии можем строить, когда будет известность, кто все же причастен к этому саботажу, если это было именно актом саботажа. Но попытки влиять на цену в Европе, попытки Кремля вызвать энергетический кризис в Европе, который, видимо, по ожиданиям Кремля должен привести к политическому кризису Европы. А это в свое время должно, по линии Кремля, привести более лояльные к Москве правительства и таким образом пытаться смягчить санкции, либо там, отказаться от дальнейшей санкционной политики. Поэтому, ну, есть признаки того, что Кремль и Москва могут быть заинтересованы в том, что случилось, и в таком развитии событий.
Андрей, ну и последний к вам вопрос. Там Bloomberg тот же сообщал о том, что Европа вроде бы проскочит вот этот вот отопительный сезон без российского газа. Это правда? То есть, ну, сейчас это уже, судя по всему, если на простой анализ смотреть, этот шантаж не должен сработать российский.
Скажем так, Европа не замерзнет. Это не значит, что не будет убытков, потому что в любом случае придется сокращать потребление газа, экономить. В любом случае цена бьет по европейскому рынку и по промышленности. Но замерзнуть Европа не замерзнет. И это фактически, я бы сказал, это революционное для европейской энергетической политики, настолько же революционная вот эта готовность к газовому шантажу, насколько же и энергетический переход и массовое наращивание возобновляемых источников энергии. И это дает шансы на то, что будет единство Европейского Союза, Европейской комиссии в отношении вопроса Украины.
Спасибо большое, Адриан, за ваш анализ. Адриан Прокип, с нами был эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего. Ну и коснемся еще одной новости из Европы. В Италии сенсационно победила партия «Братья Италии», которую называют то ли правой, то ли неофашисткой, то ли постфашисткой, то ли прямым текстом фашисткой. У этой партии 26% голосов и соответствующий имидж, такой праворадикалов, которые они сейчас пытаются все-таки каким-то образом корректировать. Вот мы видим ее лидера Джорджа Мелони. Она, кстати, ее поздравил с победой президент Украины Владимир Зеленский. И вот соратники есть у этой партии «Братья Италии». Это Лига Матео Сальвини и Форца Италия, известного достаточно Сильвио Берлускони, бывшего премьера итальянского и давнего друга Путина, и вот они, скорее всего, сформируют коалицию в новом итальянском парламенте. С нами эксперт-международник Тарас Семенюк. Тарас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Тарас, ну вот звучат такие эпитеты: постфашисты, неофашисты, просто фашисты. Как это стало возможно в Европе? Действительно ли это фашистская партия, с вашей точки зрения?
Ну, найперше, щоб говорити, треба, я думаю, звернутися до історії, бо саме звідки от пішла ця така назва неофашистська партія. А пішла саме з 2008 року, або 11-го, якщо я не помираюсь, коли Джорджа Мелоні давала інтерв'ю і похвалила умовно Муссоліні. Так, за те, що він був умовно таким, знаєте, ефективним лідером свого часу в Італії. А неофашистська, тому що Джорджа Мелоні, бувши студенткою, вона в студентські роки захоплювалася такою, знову ж таки, політикою Муссоліні, і умовно вона належала до певної організації, громадської організації, яка пропагувала певні такі неофашистські ідеї. Але не слід плутати фашизм італійський і потім і той, який переродився потім вже в нацизм німецький. Це є різні речі. Навіть якщо подивитися в історію кіно, то є доволі такі непогані фільми, які саме базуються саме на такому італійському верофашизму. Звісно, що це не в плюс, так, але на ті часи в цьому історичному контексті тоді це був певний такий історичний зріз, такий навіть зростання для нації. Це був спосіб об'єднати націю. Так. Зараз по-різному до цього ставляться, але знову ж таки, наголошую, не слід поєднувати італійський фашизм та неонацизм чи нацизм, який вже переродився потім за Гітлера. Це щодо історії. Зараз дійсно Джорджіо Мелоні, вони поєднують, надають їй такого забарвлення неофашистського, але попри це, це не завадило їй партії перемогти на виборах. Що означає, що для італійців неофашизм нічого не значить. Тобто, насправді, італійське суспільство критично ставиться до Муссоліні, до, скажімо так, тих часів, так, оскільки Муссоліні був, як ми знаємо, пов'язаний з союзницькими діями з Гітлером. В кінцевому випадку Італія тоді залучена до країн, які програли Другу світову війну. Тому загалом негативне ставлення. І тому саме от цей неофашизм, який приєднує до Мелоні, він не зіграв з нею в такий злий жарт, і це не вплинуло на результати, що означає, що її сприймають не як неофашистку, а її сприймають як жінку першу, жінку в історії Італії, яку італійці хочуть бачити на посаді прем'єр-міністра. Вона, як на мене, є політик високого класу, політик, скажімо, сильний, але вона не є менеджер. Тобто вона, Італія зараз, на мою думку, потребує технократичного уряду. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що Італії потрібен кризовий менеджер, таким як був Маріо Драгі, до прикладу. Так? Тобто менеджер, який не залежить від політичної кон'юнктури, а Мелоні саме буде залежати від політичної кон'юнктури, адже в її коаліції будуть дві партії. Це є партія Сільвіо Берлусконі, Форца Італія, Вперед Італія називається. Ну і друга, звісно, всім відомий Матео Сальвіні, це є Ліга. Колись ця партія називалася Ліга Норд. тобто північна ліга, яка виступала з такими доволі сепаратистськими, такими глибоко націоналістичними політичними гаслами. І вони, очевидно, є, цих два шановних господи, вони є проросійськими. Тобто в них є пієтет до Путіна, в них є в Берлусконі пов'язаний з бізнесом, в Сальвіні пов'язаний з політичних мотивів. Це як антиєвропа, це як протест певний проти Європейського Союзу. І, очевидно, Мелоні буде непросто шукати консенсус між цими двома, я би навіть сказав, титанами італійської політики. Але ми нічого зробити не зможемо, окрім того, як наводити, ми як держава, як Україна на дипломатичному рівні, нам нічого не залишається, як наводити тісніші зв'язки саме з тими, хто виступає за Росію, але, скажімо, проти, навіть не проти України, але, ну, в більшості випадків за Росію. Мова йде про пошук таких, я би навіть сказав, розумних і прагматичних корисливих стосунків, що стосується економіки, торгівлі і так далі. Ну і, звісно, на міжнародному рівні це максимально сприяє тому, щоб Італія не стала другою Угорщиною. Щоб Італія не блокувала, не блокувала санкції, які вводяться проти Росії. А Орбан на це розраховує, в Угорщині на це розраховують. І недаром він тиждень тому сказав, що він очікує партнера в такій своїй опозиції до Європейського Союзу і до всього, що відбувається в Європі.
Ну, да, вроді би як євроскептики прийшли к власті в Італії, звісно, Орбан видить в них союзників. Тарас, ну така іронія, що обично праві, по крайній мірі, в Європі, да, і во всьому світі, це такі симпатики Росії, ну, ці праві, проти яких якоби Росія воює в Україні і на Западі. А от ця коаліція, з вашої точки зрення, яку позицію вона займе, ну, в отношенні російсько-української війни? Уже є якісь сигнали? Може ли поддержка, допустим, со стороны Италии уменьшится или будет внесена какая-то трещина в единство ЕС?
Італія не є першою країною європейського ансамблю, яка, скажімо, найбільше дає військову допомогу Україні. Очевидно, те, що ми отримуємо від італійців, це є, скажімо так, такий добрий середнячок зі всіх країн Європейського Союзу. Ми від Італії не отримуємо велику кількість там важкого озброєння, тому що сама країна всередині, тобто її громадська думка, є поділена. Там є як прихильники, тобто ті, які підтримують Україну і за надання Україні зброї, і таких є понад 40% згідно тих даних, які я нещодавно бачив. А є велике число пацифістів, так званих, тобто ті, які не хочуть, щоб Італія надавала будь-які види зброї, навіть якщо мова йде про звичайні гвинтівки, так? Тому що в них сидить ще в пам'яті, ось як то кажуть, меморіальна культура, вона працює. В них в пам'яті поразка в двох світових війнах. І вони не хочуть бути умовно, вони вже собі проєктують, що Росія – оце сильна держава, куди нам воювати проти Росії. Україна, якщо програє умовно, то ми будемо третій раз, знову йдемо третій раз ту саму річку. Італійці так це сприймають. Не всі, звісно, але є така думка. Це я базую на тому, скажімо, на тих моїх дослідженнях, які або розмовах, які я маю, чи в публічній сфері в італійському телебаченні, в ток-шоу, або, скажімо, коли я по телефону спілкуюся з журналістами, з лідерами думок. І вони мені саме так пояснюють. Каже, є в нас частина населення, які взагалі не хочуть, щоб Італія брала участь в якихось війнах, особливо, щоб підтримувала Україну. Це є справи України, нехай вона собі це вирішує сама. Але ми бачили сьогоднішню заяву Джорджіо Мелоні, що вона підтримала Володимира Зеленського і обіцяла 100% підтримку надалі. Це говорить майбутній прем'єр-міністр. Ну, поки що, так ми всі сподіваємось. І я думаю, якщо заявляє прем'єр-міністр, воно так і буде працювати. Це перший аргумент. Другий аргумент. Новий уряд не зможе тотально згорнути всю, скажімо, стратегію допомоги Україні. Чому? Тому що Італія – це і теж країна, в якій працюють інституції. Якщо закладено стратегічно попереднім урядом або визначено на загальнонаціональному рівні політичному, що Італія підтримує Україну, адже мова йде про те, що країна демократична в Європі захищається від нападу сусідньої держави, тобто не Україна проявляла агресію, а привела Росія цю агресію. І Україна захищає демократичні цінності. Тобто Україна та в позиції, яку, тобто Італія підтримує ту країну, яка захищає, а не нападає. От, а в Італії ці речі дуже добре, ну так би мовити, ну від них відмовитися неможливо, навіть попри те, що Сальвіні виступає проти там...
Спасибо, Тарас, да, мы вас услышали, нас время уже поджимает, но я вот зачитаю этот твит Джорджа Мелони, возможного будущего премьера. Уважаемый президент Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку в деле свободы украинского народа, оставайтесь сильными и сохраняйте свою веру непоколебимой, написала она. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии», Денис Тимошенко работал для вас в студии, Татьяна Кубович, Александр Демченко готовили для вас этот эфир. На звуке Наталья Антоненко, видеорежиссер Владимир Удовченко. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».